Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас с вами очень интересный гость, который, можно сказать, проездом, но все-таки дошел до нас, доехал, чему мы очень рады. Художественный руководитель Российского государственного академического театра имени Волкова, первого русского театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Очень долго мы до вас дозванивались. Господи, Москва, Ярославль. Сколько вы едете?
3 часа ехать. 3:15, да.
Роскошный поезд, да?
Да.
Но вот все равно это было непросто. Знаете, я поняла, что вы очень заняты.
И получается так, да.
Я подумала, какое же количество городов вы посетили,
да,
и оставили там свой след. Вот правда, действительно след театральный.
Это
родились
было,
вы
да.
во Фрунзе.
Да. Киргизии. Дальше учился я в Ярославле, ну, немножко учился в Новокузнецке, потом учился в Ярославле, потом Брянск работал уже в Брянске,
да,
в ТЮЗе.
Потом Калининград.
Калининградской области, потом Калининград, потом опять Советск, потом Омск, потом опять Калининград, теперь Ярославль. Ну, и разовые постановки в разных городах.
То, что вы вообще очень приглашенный режиссер, это понятно даже потому, как отзываются о вас ваши коллеги здесь, московские. Как-то не очень принято хвалить коллег, да? Но о вас все говорят с большим уважением. Я с удовольствием вам это говорю.
Мне это очень приятно, да, потому что для меня это очень важно, как раз вот рабочий контакт с актерами попробовать превратить в очень человеческие взаимоотношения и дружбу.
У вас именно так оно и получается. Но вы вообще понимали, куда вы пришли, что это первый русский театр, что это, ну, как бы то, с чего начался театр на Руси?
Ну да, но вы знаете, к этому серьезно относиться нельзя, иначе,
да,
ну, иначе слишком, иначе, ну, очень,
да, ответственность
высокая,
уже.
Да. Я, в общем, попал практически, ну, случайно, конечно. Это Борис Михайлович Мездыч, он руководил в это время театром, он был директором театра, и он меня пригласил на разовую постановку. Он приехал за мной в Калининград, специально меня пригласил на разовую постановку, и мне как-то очень захотелось попробовать сделать, тем более я в Ярославле учился. Это город, в котором я обрел профессию театральную. И, конечно, в те годы, когда я учился, этот театр был для меня абсолютно закрытым, абсолютно чужим. Это был такой классический, академический, с очень таким пафосным содержанием, и совершенно мне чужой. И поэтому мне даже было любопытно попробовать приехать в этот театр и что-то сделать. И уж когда я поставил спектакль, так случилось, что вот Борис Михайлович ушел и сказал, ты должен здесь остаться руководить. И у меня уже выбора не было. Это, в общем, как-то помимо даже моего желания случилось.
Ну, вы не жалеете?
Нет, конечно. Я вообще, в принципе, не очень жалею о том, что в жизни происходит. Мне кажется, что-то меня ведет, и оно как бы само определяет, где мне какое-то время находиться. И мне как раз кажется, что именно моя жизнь в Ярославле, встреча с этим театром, с этими артистами, мне придала какой-то новой совершенно силы, новой энергии, даже новый внутренний какой-то уровень, мне кажется, у меня появился.
Ну, я думаю, коллективу тоже.
Ну, наверное, ну, да,
конечно.
Это взаимно.
А вот скажите, вы знаете, я вас слушаю и все время пытаюсь найти акцент.
А нет, акцента.
Но вы блестяще говорите по-русски, и в то же время у вас такая фамилия. Ну,
да.
Если можно, откуда,
конечно,
эти корни?
Ну, у меня папа итальянец. Они приехали с семьей, со своим папой и с мамой. Мои дедушка, бабушка, которые приехали во время политэмиграции, они были политэмигрантами, бежали от фашизма из Италии и прибежали как раз в тот момент в Россию. Это накануне войны было. И, в общем, когда началась война, они уже здесь остались. Ну, и здесь как бы уже и попали в систему, в лагеря и так далее. В общем, долго-долго сидели. До 53-го года все практически сидели в разных лагерях. Папа, мама, дедушка, ну, все. А потом вот папу отправили на поселение или на выселке, как это называлось, в город Фрунзе. Город был маленьким, это была такая, наверное, не очень культурная столица. Но, тем не менее, вот папа поехал туда, и там уже познакомился с мамой, и там я родился. Поэтому я родился в России. Итальянского у меня только фамилия папы, а акцент у меня может быть только вот киргизский, потому что все-таки я вырос в Киргизии.
А итальянский театр?
Итальянский театр, пожалуй, знаю только вот с трейлера. Я видел один спектакль и видел современные. И тот, который они играли здесь у нас в России, в Малом театре, на театральной олимпиаде «Слуга двух господ». А то, что я видел, это как-то очень такие были маленькие города, маленькие театры и не очень мною как бы принимающиеся театры, потому что такое довольно странное театральное действие было. А мы с театром тоже немножечко гастролировали по Италии.
С успехом, по-честному?
С успехом, да. Знаете, с успехом. Они очень жарко нас принимали, очень радостно, и они говорили, говорит, что у нас такого театра нет, и мне это было приятно.
Все-таки отличает наша русская школа театральная?
Мне кажется, наш да. Театр, мне да? кажется, да. Но мне кажется, вообще наша традиция, наша школа, наша театральная культура, мне кажется, очень отличается от вообще всего мирового драматического театра в очень лучшую сторону. Я говорю в целом. Конечно, есть некие театральные явления в мире, да, это безусловно, и серьезные. Но вот если взять в большинстве своем, то у нас, конечно, театр фантастический. Он совсем другого качества.
Ну вот смотрите, в одном из ваших интервью, я вообще не очень люблю читать другие интервью, но так случилось. Я прочитала следующее суждение ваше, приблизительно.
Да.
Театр – это режиссер. Как бы талантливы ни были артисты, им все равно нужен режиссер. Это было сказано не сегодня, не вчера. Может быть, что-то поменялось?
Нет, нет, вы знаете, наоборот. Это такая удивительная, я даже не знаю, что это. Это просто констатация факта. Потому что вот может быть замечательный коллектив, замечательное здание, фантастические артисты. Все есть для того, чтобы быть театру качественным. Но нет режиссера. И все. И вот год, два, три, и потихонечку театр исчезает. Или приходит очень молодой, резкий, не вполне внятный режиссер, какой-нибудь маленький убитый театр, забытый богом, где и артистов-то, в общем, нет. И вдруг ты начинаешь что-то создавать, 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 и вдруг через какое-то время об этом театре начинают очень много говорить. И его начинают знать. То есть, все-таки театр – это режиссер. Несмотря на то, что это, конечно, коллективное искусство и так далее, но театр – это режиссер.
Ну вот, что касается конкурсов разных театральных.
Да, да.
Интересно, ваши спектакли выдвигались по разным номинациям какое-то огромное количество раз. «Золотая маска». Получали ваши артисты, получали ваши спектакли, вы как режиссер. То есть, просто, ну вот, «Золотая маска» к вам относится в высшей степени хорошо. Это правда. Театральное сообщество. Вы, когда готовите спектакль, вы думаете о маске,
ну, конечно, нет.
О конкурсе?
Да ну что вы. Нет, нет,
знаете,
нет. Вы знаете,
по-разному люди,
да?
Режиссеры.
Нет, нет,
да.
Нет. Знаете, наоборот, если об этом думать, то мне кажется, все, ты скован. И однажды у меня был просто такой первый разговор с Михаилом Александровичем Ульяновым, который меня пригласил в свой театр, в театр Вахтангова, поставить первый спектакль мой после моего маленького города, города Советска, где я работал. Я, конечно, терял сознание от встречи с Ульяновым. Ну вот я впервые видел его вот так близко живым, и мы разговаривали. И он мне вдруг говорит такую фразу: «Женя, у нас в театре за последние несколько лет не случились удачные спектакли. Скорее даже были, ну, неудачи». И называют мне фамилии первых режиссеров, которые ставили в это время в Москве. Я просто даже боюсь эти фамилии называть. И он говорит, и все оказались неудачными. На неудачу мы права не имеем. Ты должен поставить успешный спектакль. Вот вы знаете, я вам скажу, меня это сразу сковало так. Но когда ты изначально думаешь, что ты работаешь на то, чтобы это случился успех и удача, ты не свободен. Ты свободен только тогда, когда ты понимаешь, что ты что-то знаешь про тот материал, в который ты погружаешься. И, конечно, это всегда риск. И, конечно, всегда абсолютное ощущение своей собственной неполноценности, неумения, несостоятельности, бесконечные проблемы, сомнения. В общем, вот это имеет место быть. А значит, что нет, давайте я поставлю работу, которая получит первое место на каком-то там конкурсе, это как бы нелепо. Можно это хотеть, но...
Да. Ну вот, Михаил Александрович Ульянов, вам дала что-то эта встреча?
Ой, что вы.
Вот что?
Она мне вообще дала очень многое. Во-первых,
наверное, и в человеческом плане.
И в человеческом, и в профессиональном, да, безусловно. Потому что я работал в очень маленьком городе, у меня, конечно, был дикий комплекс человека, который варится в своей лаборатории, в своей собственной, как бы, такой реальности, очень интимной, очень маленькой и очень родной. Мы жили в маленьком городе, это была почти семья, поэтому, когда ты вот тут вот экспериментируешь и пробуешь, и работаешь, и пытаешься найти, что ты хочешь сегодня в театре, о чем ты хочешь рассказать и как ты хочешь это сделать, то, конечно, когда тебя приглашают в большой московский театр, ну, конечно, я от страха терял сознание. Но когда я вдруг оказался все-таки в большой театральной семье московской, оказалось, что, в общем, не имеет значения географически. Актерская театральная ситуация, она одна, одна и та же во всех театрах. Потом я уже понял и мира. Если ты состоятелен в своей профессии, и тебе удалось актерам за какое-то время, первое время, доказать, что ты состоятелен в профессии, все, дальше ситуация такая же. А это абсолютно твоя семья, это люди, которые тебе доверяют, и люди, которые с тобой хотят вместе попробовать пройти вот в ту историю, которую ты им предлагаешь. И вот эту смелость мне дала именно встреча с Вахтанговским театром, с Михаилом Александровичем Ульяновым, и, конечно, в личном нашем контакте, в беседе, какой-то удивительной своей мудростью. Я в это время был молодым и был таким достаточно радикальным, и пробовал в своем театре вести всякие новшества. В общем, все, все перепробовал, и многое из этого закончилось довольно печально, к нам перестал ходить зритель совсем. это тоже одно из моих удач, к нам перестал ходить зритель. Но ходили те, кто покупали билеты в кассе. Один раз это был один человек. Один человек. И мы ему играли спектакль.
О, боже, сидел один зритель.
Один. Но когда он понял, что он один, он хотел уйти, но мы его уже не выпустили. А на сцене в это время человек 40. Вы знаете, у нас был маскарад, огромный спектакль с массовкой большой, со студентами колледжа искусства и культуры. И мы играли для него спектакль, 40 человек. Я артистам сказал: ребят, у нас в зале один человек. Будем играть? Они говорят: да. И мы просто, знаете, это был такой удивительный спектакль. Просто, мне кажется, для всех он запомнился своей, вот, пожалуй, самой такой какой-то отчаянностью.
Ну, это, конечно, вы как режиссер.
Ну да.
Безусловно, безусловно. Это был в какой-то степени прям подвиг.
Ну и вот, конечно, когда я уже встретился с Михаилом Александровичем Ульяновым, он абсолютно, знаете, удивительно мудрый, тонкий и совсем не тот, каким я его себе представлял. Я его все-таки представлял некоторым председателем, да, после фильма, там, председатель, что-то такое. Нет, он очень тонкий, сомневающийся, нежный, очень аккуратный, очень деликатный и очень какой-то прям, понимаете, вот мне показалось, что настолько он как бы прозорливо умный, я даже поражался, я думаю, надо же, человек в таком вот почтенном возрасте и так современно мыслит.
Вот бывают такие встречи, это такая большая удача, которые вот такой акцент в твоей жизни.
Да.
Вот это, наверное,
да,
одна из таких встреч.
Да, конечно.
Программа «Мастера».
Смотрите, что получается. Вы возглавляете один из старейших театров России. Он же является на сегодняшний день один из самых современных театров. Независимо от того, что вы ставите. И Шекспира, и Блока, там, и Грибоедова, и Чехова. Кто у вас формирует этот репертуар? Режиссер?
Ну, формально, конечно, формирует художественное руководство, которым я, собственно, и являюсь. Но
да,
еще
вот
есть,
именно,
конечно, ну, люди, есть замечательная команда, с которой мы вместе обсуждаем, думаем, решаем, кого из современных режиссеров приглашать, какие предлагать режиссерам работы, или режиссеры предлагают сами. Ну, в общем, да, это как-то так формируется, так немножко.
Но все-таки, вот если я правильно вот все посмотрела, как бы классика, вы ее делаете сегодняшней, но все-таки преобладание классики.
Да, вы знаете, даже в этом сезоне,
да,
у нас,
правда,
вышло... Да, абсолютно. Я вот сейчас думаю, да. Начало сезона «Братья Карамазовы» вышли, Пушкиняна, Анна Каренина, Каренин.
Главный герой Каренин.
Ну, в общем, да, это такая
история.
Вы знаете,
что, когда я в разные годы читала Анну Каренину,
да,
ну, то,
да,
что с нами происходит, и вот чем старше... Тем сначала я просто его не выносила, ненавидела.
Да, это же
кошмарный, жуткий.
Еще и по фильму я его ненавидел, когда блестящая игра.
Да, блестящая игра была, да. А вот последнее время я все больше проникаюсь к нему уважением.
И вот, да, и состраданием.
Пожалуйста.
Вот
и
такое, знаете, удивительное.
Да, да. И вот, пожалуйста, он у вас главный герой.
Происходит, да. Но это пьеса Сигарева, ставит у нас молодой режиссер из Питера на малой сцене, такая экспериментальная территория. Но это по сюжету, это не переосмысление классики, это буквально...
Просто вы акценты как-то,
наверное,
перемещаете,
да?
А как вы относитесь к постановкам в вашем театре другими режиссерами?
Отношусь с огромным интересом, и когда вдруг работа состоится, я получаю удовольствие колоссальное. Мне кажется, это самое высшее наслаждение в профессии — пригласить режиссера, работа с которым театру приносит огромную какую-то внутреннюю радость. Вот у нас последняя работа была, начало сезона еще было 6 персонажей, да, в поисках автора. Это ставил питерский режиссер Анджей Бубень. Вообще, он поляк, но работает и живет в Питере. Вот эта работа доставила просто... Вы знаете, постановочная группа у нас просто, они ходили сумасшедшие, у них горели глаза, и все артисты, я каждый день спрашиваю, ну как? Они говорят, это что-то невероятное. И вышел удивительно красивый, сложный, очень тонкий и замечательный спектакль, на который совсем не ходит публика. Совсем. И это, к сожалению, такая вот странная, такая бывает вот проблема. В театре выходит фантастический спектакль, на мой взгляд, любопытный, артисты с удовольствием, с отдачей такой. А вот зрителю она оказалась неинтересна. Но пьеса непростая, сложная, это Пиранделла, 6 персонажей в поисках автора, на большой сцене. Я понимаю, еще бы на малой, в камерном пространстве, нет, это такая большая, серьезная работа. Но, к сожалению, вот театральная публика посмотрела 2-3 спектакля, все.
А как вы думаете, почему это разные уровни?
Я даже не знаю, вообще мне
так
кажется...
Так никого не обижая, просто.
Да, ну, наверное,
просто
я, ну, это мне трудно судить. Уровни чего? Конечно, разные уровни, но уровни чего?
Ну, все равно какой-то подготовки.
Вот это тот самый сложный вопрос, почему... Ну, ведь драматический театр, ведь и не очень много народу ходит, судя по статистике, от 2 до 4% населения всего лишь. Это же мизер. То есть театр, в принципе, не всем нужен. И в этом, мне кажется, нет ничего страшного. Если человек вполне может жить и не чувствовать себя обедненным без театра, ну и, слава богу, это какая-то особенная такая, как бы, внутренняя подготовка к тому, что ты идешь почему-то... Вот ты идешь испытать какие-то переживания. Ты идешь принять участие в каком-то удивительно, каком-то таком действие, которое называется театр, где, конечно, артисты представляются, где все не по-настоящему, и, но, тем не менее, ты идешь что-то испытать. Вот, мне кажется, не каждому это есть желание пойти это испытать.
Но подождите, что такое не все по-настоящему? А разве вот то, что предлагает нам тот же Достоевский, это не есть, к сожалению, то самое настоящее, в чем мы живем? И в чем может оказаться завтра любой из нас?
Безусловно, но...
Но смотреть это неприятно, не хочется, да?
Да нет, можно и смотреть, и ведь даже и через встречу с этим даже, наверное, может быть и неприятным, все равно происходит какой-то, знаете, какой-то огонек в душе возникает. Дело в том, что театр все равно немножко вторичен. Мы исполняем то, что как раз вот придумывает и делает Достоевский. И все равно ведь мы же все равно понимаем, что искусство, оно условно, это все равно не настоящее, это все равно имитация. Какая бы она ни была замечательной, но это некоторая имитация.
Угу. Я не знаю, вы видели, например, спектакли в театре Маяковского той поры Гончаровской?
Видел, да, да, да. Я учился в это время в Чугинском на режиссуре и ходил смотреть все, что было в Москве. Я видел замечательные спектакли Гончарова, я вам скажу, они на меня производили такое сильное впечатление. «Леди Макбет» Мценского уезда.
«Кошка на раскаленной крыше».
Даже старый спектакль «Аристократы» с Дорониной.
Да,
какие-то
да.
Видел, какие-то работы видел, и да, я,
и
конечно...
И полные залы.
Полные залы, да.
Вы понимаете, полные залы.
Да.
Так что...
Ну, Москва вообще отличается немножко от всех других городов страны.
Пермь.
Ну, Питер, да.
Пермь.
Ну, наверное,
ну,
тоже
может
не...
может быть, поменьше,
наверное,
да.
Тоже, да, более...
Нет, ну, у вас хорошие залы.
Хорошие, но только у нас населения не так много. У нас 600 тысяч жителей в городе. Зал на 900 почти мест. И каждый день мы играем. Заполните этот зал...
Нет,
знаете, это
да. Это да. И тем не менее, театр красивый.
Замечательный.
Как, вот как это все?
Замечательный театр.
Красивый театр.
Стоит в центре изумительной красоты здания. Огромное, так, знаете, такое щедро, так. Можно было не экономить на квадратных метрах. И такой стоит красавец дворец в центре города. Конечно, это очень приятно.
Просто хочу сказать, что театр очень заметен
вот ну,
в,
да.
этой, в общей театральной истории нашей, российской. Очень заметен. Ну, согласитесь.
Да, и мне это очень приятно этим согласиться. Вы знаете,
это
прямо,
правда.
Да, мне очень радостно, что то, чем мы занимаемся, оказывается очень востребованным и оцененным сегодня.
Если все сложится, то у нас в гостях будет Владимир Олейников. Ну, вообще Владимир Олейников такая фигура,
да,
которая...
Да, любопытная
просто...
фигура.
Очень,
любопытная,
очень.
Да, да.
И все мы помним Петрова и Васечкина.
Да.
И, поэтому
и в Голливуде
навсегда,
снимал.
И в Голливуде. И он навсегда войдет в историю именно
да.
как... Или Петров, или как Васечкин.
Да.
Да, но тем не менее он талантливый. Человек,
конечно,
это
да.
вы пригласили его.
Он у нас уже ставит вторую работу. У нас поставил один спектакль, который называется «Девушка для прощаний». Вы знаете, так он по собственному сценарию, на основе существующего, конечно, материала, но он сделал работу, которая оказалась очень, очень востребованной зрителем. И как-то вот дальше возникла, давно у нас бродила идея такая, возникла с Любовью Казарновской, сделать такое соединение спектакля, где была бы драма-опера, а она бы сыграла драматическую роль. Это мы года 3-4 назад, мы уже вели эти разговоры и довольно часто видели, потому что она сейчас часто бывает очень в Ярославле. У них там в Вятском рядом появилась какая-то и творческая, и человеческая база.
А какое само Вятское?
А Вятское замечательное
это
место.
Просто...
Да, 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 да. Поэтому она часто бывает
Ницца
у нас в театре.
Не нужна.
Абсолютно. И мы давно придумывали этот проект. И вот он, наконец, дошел до дела. И я хотел его как бы сам это делать. Но когда я прикоснулся уже с материалом, я вдруг понял, что я, конечно, не очень... Вот все, что касается драмы, это моя территория. Все, что касается оперы, это, к сожалению, не моя территория. В общем, я немножко засомневался в себе. А тут как раз появился Олейников, который как раз он и специалист, в общем, в музыкальном театре, главная его,
ну, да.
его профессия.
Uh-huh.
И когда я ему так предложил в качестве так вот просто предложения, эта идея его очень заинтересовала, и он сам написал сценарий, добавил еще. Мы сначала хотели делать чисто по Евгению Онегину историю, но он предложил еще «Пиковую даму» включить, и у него история такая, что «Пиковая дама» — это и есть Татьяна. Та самая Татьяна, которая не испытала в жизни радости любви. И вот она постарела, и она владела какой-то удивительным знанием. Это вот Любовь Казарова играет как драматическая актриса.
А она прекрасная актриса. Подобные спектакли, они просто, ну, обречены, как говорят, на успех.
Ну, я очень
помните, Виктюк поставил
да,
в театре?
Конечно,
сатиры,
конечно. Да,
Образцова,
да, да.
Аросева и Васильева.
Да. Ну да, Но, вы знаете, такие имена, это, мне кажется, уже обречено, по крайней мере, на посещение. Я не знаю, как случается или не случается.
Успех был колоссальный, совершенно. То есть театр живет?
Живет, развивается, да, стремится, дышит.
Что еще нас ожидает?
Еще моя следующая работа. Вдруг, я, знаете, такая затея у меня была. На мне все-таки еще лежит груз художественного руководства. Не только как режиссер, да, работаю в театре, а я все-таки еще, как-то все-таки у меня болит душа за то, что огромная труппа, 70 человек. Конечно, проблемы занятости, проблема особенно женской занятости, потому что у нас женщин больше половины, а женщины после 45 составляют вообще большую часть. А, как правило, именно в это время, в этот период работ практически нет, потому что все пьесы пишутся там или молодые девочки, девушки, или уже бабушки-мамы. В общем, это проблема. Как-то так я решил попробовать затеяться на такую вещь. Есть в мировой драматургии две пьесы, которые на женщин. Одна из них «Дом Бернарда Альба», которую я делал. А вторая – «Восемь любящих женщин». Вот я хочу взять «Восемь любящих женщин» с женщинами, может быть, даже в два состава поработать. Ну, это известная история. Автор тома, детективная.
Мужчина там есть?
Нет. Но будет. У нас будет мужчина.
Как же? «Восемь любящих женщин».
Да-да-да.
Они кого любят-то? Или друг друга?
Это кавычки. Они любят, наверное, себя.
Вот. Понятно. Вот что значит будет ставить мужчина. Они любят себя.
Во мне живет любовь к женщине, в принципе, вот прямо, знаете, с малого детства. Это мама, сестра, жена, любимые. Это моя территория, да.
Это территория ваших корней.
Наверное, да.
Понимаете? Потому что найти итальянца, который бы не любил женщин, это сложно. Это сложно, прямо скажем. А мама и дом – это вообще самое главное.
Наверное, что-то, да. И генетически, наверное, все-таки культурологически во мне что-то...
Конечно.
Все
равно
есть. Конечно, да.
А как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Желательно. Конечно, нужна. Вернее, я скажу так. Если ее нет... то это тоже может работать на его потенциальное Вообще дискомфорт мастера – это то, что и рождает, собственно, произведение искусства. А Маргарита вносит, с одной стороны, некоторый комфорт душевный и в то же время дискомфорт, потому что это всегда переживания, это всегда муки. Любовь – это же не просто радость, это же еще и огромное количество бездны.
Это да. И еще у меня такой к вам вопрос. Есть такой театр в России, в мире, который вы... обязательно должны там побывать. Вот обязательно. Вот какое-то годы, десятилетия не был, не смотрел, не видел вот этого артиста, вот постановку этого режиссера. А вот хочется.
Конечно, есть. У меня есть современные театры, сегодняшние театры, режиссеры есть, которые мне безумно интересны. Из наших современных я вам, конечно, скажу, что мне очень нравится творчество Константина Богомолова. Я с большим интересом смотрю все его работы. С чем-то внутри соглашаюсь, с чем-то спорю. Так же, как работа Юрия Бутусова, так же, как работа Кирилла Серебренникова. Вот для меня вот эта тройка режиссеров сегодня, это, пожалуй, определяющий современный театр. Ну и потом, конечно, меня произвел сильнейшее театральное впечатление в свое время Анатолий Васильев с его работами, которые были в тот период, когда это была Васа Железнова, Сырсо.
Взрослая дочь молодого человека.
Да.
Школа современной пьесы.
Да.
В общем,
да.
Конечно.
Вот это было для меня сильным потрясением.
Анатолий Васильев, его не хватает.
Конечно.
Ниша это пустая,
пустая
абсолютно, никем не занята.
Да.
Это да.
Может быть, он сейчас так потихонечку возвращается, что-то иногда делает. Или он сейчас отошел сам от этого театра. Потому что я был как-то на одной из его семинаров, где он вдруг на первом занятии вышел к нам. Там было несколько режиссеров, и он нам сказал, знаете, я вам скажу так, русский психологический реалистический театр умер.
Это в духе Васильева.
Он ему нравится такие радикальные, парадоксальные утверждения. Это при том, что, наверное, все равно мы все занимаемся, и, по крайней мере, я занимаюсь именно этим театром. И мне интересен именно этот театр. Русский реалистический психологический театр.
Вообще, при всем уважении к Анатолию Васильеву, я не могу с ним согласиться. Он не умер.
Оказывается, он не умер.
Просто жаль, что в нем нет пока. И я думаю, что это временно самого Анатолия Васильева.
Конечно.
Да.
Но он считает, что театр игровой пришел на его замену, и что-то он в свое вкладывает в понятие игровой театр.
Да.
Конечно, это я не смог этого понять, хотя, вроде все понятно, но не очень понятно в суть природы, в чем разница, или способ существования, или подача, в чем разница между психологическим театром и игровым театром. И тот, и другой, на мой взгляд, является игровым. В общем, это такая любопытная тема, на которую можно просуждать, а когда ты делаешь спектакль, ты, наверное, не очень понимаешь, какой театр ты делаешь. Ты просто делаешь, как тебя что-то ведет, интуиция, что-то иррациональное, что-то очень рациональное. Но при этом когда соединяется в этот клубок, то тогда что-то случается или не случается.
Вы знаете, поговорив с вами, я поняла одну вещь. Когда я была моложе значительно, то мы обязательно садились в «Красную стрелу», И ездили к Товстоногову.
Конечно.
И смотреть все спектакли.
Я тоже ездил, смотрел.
Понимаете?
Да.
А теперь я подумала, я буду ездить к вам. Правда. По крайней мере, вот все, что вы рассказали, это очень интересно. И я расскажу об этом в своем круге. И мы будем ждать ваших все 8 женщин влюбленных. Меня очень заинтересовали. Это когда может быть?
Это в конце июня премьера. Ну и весь следующий сезон мы играем, да. Весь следующий сезон мы играем, да.
Вот, мы будем все узнавать.
Ну и дальше у меня несколько работ, которые вот в Москве мы сейчас говорились. Прям несколько работ, которые...
Расскажи, или пока это секрет.
Ну вот одна из них уже практически, наверное, договоренная. Это вот с Константином Райкиным мы договорились сделать одну работу к концу этого года в его театре, да.
Угу. Ну, не будем пока говорить.
Пока не будем,
кто...
да. Пока
не надо.
Будем.
Ну, что-нибудь мы должны все-таки повесить, как бы. Ну, пусть это будет. Главное, я вам желаю много ставить, потому что от этого ваше качество не страдает. Мне почему-то кажется, даже наоборот. Вот знаете, есть люди, которые должны работать.
Да.
Вот они должны работать. Остановка запрещается.
Ну, вот я вам скажу, я это не очень люблю работать, но тем не менее...
А я не уверена, что это для вас работа в том плане...
Да,
работа.
Я стараюсь ее превратить в удовольствие.
Вот,
вот я стараюсь.
Это все-таки вы делаете,
конечно,
с
конечно.
Удовольствием. И вообще, если вы могли играть для одного зрителя,
да,
вы
да.
действительно театральный человек.
Наверное.
В полном смысле, это точно. И огромных успехов вашему театру. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Российского государственного академического театра имени Волкова, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли. Прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»